Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования, науки и всего, чего только можно
у нас в «Комсомолке».
Да, Андрей, мы по тебе соскучились.
Спасибо большое, я тоже.
Вот. И мы сегодня не будем давать скучать вам. И расскажем, как не давать скучать вашим детям. Ну, да. По крайней мере, я надеюсь, что мы выработаем какое-то решение и дадим вам хороший дельный совет. А может быть, большей части даже не вам, а Министерству просвещения.
Да, про школьную тоску сегодня говорим. Начинаем с этой темы. Исследование провели. Общероссийский народный фронт провел исследование. Опрашивал 2500 школьников, подростков. Спрашивал о том, что им нравится, не нравится в школе, что с учителями, какие взаимоотношения, нужно ли вводить компьютеров побольше, в каком состоянии находится школа. И, ну, самый интересный вопрос, ну, что там с предметами? Они вообще полезны будут в жизни? Может быть, что-то заменить? Вот тут уже был шквал эмоций. И, в общем, ну, короче, получается так, что ежегодно растет количество тех детей, которым очень скучно в школе, и они хотят, чтобы что-то менялось в ту сторону. В том смысле, что должны появиться предметы, которые будут более полезны в профессиональном плане. Дальше, в их взрослой жизни. Вот. А то, что сейчас дают в школе, это совсем ненужная трата времени. Учителя для многих не авторитет, это тоже проблема. Вот об этом обо всем говорили дети.
У нас прямо сейчас на связи Татьяна Половкова, это эксперт Общероссийского народного фронта, директор фонда «Национальные ресурсы образования». Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Что, правда все так плохо в школе, что дети не хотят учиться, им не нравится, и вообще их все заставляют?
Ну, на мой взгляд, картина не столь страшна, как вы сейчас опрессовали. То есть все-таки у нас большая часть детей говорят о том, что либо им нравится учиться в школе, они говорят, ответ однозначно. Это 28% опрошенных нами подростков. Не 48% это дети, которым в целом учиться нравится, но бывают ситуации, из-за которых в школу не хочется идти, или там хочется остаться дома, отдохнуть, заняться любимым делом. Но в целом это, опять же, категория, которая не против ходить в школу и получает определенное удовольствие. То есть в основном это интересные уроки, когда они бывают, и общение со сверстниками.
Что касается уроков непосредственно. Есть такая тенденция, что все меньше нравится непосредственно заниматься в школе школьникам.
Вот да, к сожалению, есть такой нюанс. Это связано в том числе с тем, что дети чувствуют, что слишком много задают домашних заданий, очень много предметов, которые им кажутся ненужными. То есть здесь наступает определенное противоречие. Курс, который школа взяла несколько лет назад на профилизацию, то есть тогда как раз активно продвигалась идея о том, что ребенок должен изучать те предметы, которые ему будут нужны углубленно. Продвигалась идея ранней профилизации, когда там она начиналась там, с 7-8 класса в некоторых школах. Сейчас же, наоборот, потихоньку идет откат обратно к тому, что дети должны все-таки получать более глубокое, более общее образование. Школа не всегда успевает перестроиться, и дети не всегда успевают перестроиться. И, конечно, некоторым ребятам кажется, что они уже точно знают, кем они будут работать, точно знают, куда будут поступать, поэтому им кажется, что какие-то предметы им не нужны. Но при этом остается один момент, который точно нельзя игнорировать, это то, что интерес к обучению падает, интерес к тому, как ведут учителя, падает, и вот с этим определенно точно нужно что-то делать, пересматривать и содержание образования, и набор тем, и пересматривать методику обучения и формат работы с учениками.
Да, спасибо большое. Мы говорим нашему эксперту Татьяне Половковой, эксперту Общероссийского народного фронта, директору фонда «Национальные ресурсы образования». И переключаемся к нашему другому эксперту. Мы представляем у нас в гостях Ирину Волынец, глава Национального родительского собрания, многодетная мать, что немаловажно.
Да, причем мама четверых школьников.
Вот.
Что вообще немаловажно в свете нашей темы сегодня.
Вот. Это значит, что Ирина погружена в нашу тему, ну вот как никто другой.
Да, да, Ирина, да, ваши дети с тоской идут в школу?
Вообще, редкий случай, когда ребенок идет в школу с радостью, это огромная заслуга учителей, ну вообще педагогического коллектива школы.
Моя вот сегодня сказала, я пойду в школу, хотя им и говорили, он первый...
А у нее был выбор.
Последний день перед каникулами, у нас эти вот странные трехдневные каникулы, он говорит, слушай, ну
а
ладно,
вам
давайте.
Вам они не нравятся?
Нет, конечно, ну это же три дня каникул. Вот, и он говорит, слушай,
зато часто.
посиди дома, но один день будь она, нет, пойду. Вот.
Это ответственность. Когда я своим детям тоже разрешаю так да, моргнем, ходить, не ходить в школу, потому что я вижу, что они устали, синяки под глазами. Ну, напишу записку, что ребенок, допустим, плохо себя чувствует, это правда. Тоже почти всегда категорически отказываются не ходить в школу. Но это не обозначает, что ребенок ходит в школу с удовольствием, потому что вот эта внутренняя ответственность за будущие оценки, за результаты того же самого ЕГЭ, ОГЭ, которые сегодня детям внушаются с первого класса, то есть вот страх, что ты что-то не сдашь и где-то не ответишь, ну и, наверное, какая-то внутренняя ответственность. Я сама в школу ходила вообще совершенно без удовольствия, честно скажу, хотя получила медаль по окончанию школы. Тоже вот когда мама разрешала мне не ходить в школу, не ходила в нее, но опять-таки это не знак равенства, поэтому я уверена в том, что очень много зависит от того, как учат учителя, потому что та же самая программа может быть преподнесена совершенно в ином свете, если учитель талантлив, если он с удовольствием занимается своим делом.
Ну да, просто вы сказали о страхе, это не самая лучшая мотивация, а страх, вот я имею в виду перед ЕГЭ, ОГЭ, там, да, вот этими итоговыми тестированиями, дети, детей запугали, что это якобы единственный пропуск в нормальную жизнь, а если ты ничего не сдашь, то ты пойдешь в дворники. И вот на этом страхе большинство из них и ходит, мучается, сидит в тоске, слушает не скучные, большинство скучных предметов. Ну, наверное, большинство, может быть, я не прав. Вот.
Но страх – это вообще очень плохой советник, а родители боятся сами. И продолжают верить в то, что образование – это дорога в жизнь, это путевка в жизнь. А совершенно все сейчас меняется. Мы живем в очень интересное время, когда школьники-программисты уже в старших классах начинают зарабатывать больше, чем их папы, с высшим, допустим, инженерным образованием. Нужно объяснять, что главное – это сориентироваться,
да,
в жизни.
Единицы, конечно, но есть такие случаи.
Огромное количество предпринимателей, которые имеют незаконченное не только высшее, но и среднее образование.
Ну, да.
И главное – научить ребенка, главная задача родителей, да, вообще, в принципе, в чем основная задача воспитания – это научить наших детей обходиться без нас. И родители должны учить детей ориентироваться по обстановке, а не только грызть гранит науки, хотя это, конечно, тоже очень важно. Учить учиться тоже должен родитель, потому что самая большая проблема сегодняшней школы в том, что школа не учит детей учиться. И если раньше с нами с первого класса могли родители уроки не делать, и мы сами были способны к тому, чтобы взять учебник даже после болезни, прочитать. Я вот, мне было достаточно 10 минут теорию, я могла решать задачи. Сегодняшние дети вплоть до 11 класса сидят с родителями. У них нет этого основного навыка – учиться.
Мне не совсем понятно, как это происходит, потому что я хорошо помню, как я в школу ходил, когда вроде бы еще учили учиться. Нас учили в школе, потом давали домашнее задание, мы приходили домой, делали домашнее задание. Сейчас все происходит то же самое. Мои дети приходят в школу, делают, и их там чему-то учат, они потом приходят домой, и, но уже там со мной или там с мамой делают домашнее задание. Что поменялось?
Вот, они делают с тобой.
А что было бы, если бы мы с ними не делали уроки?
Я хочу понять, что изменилось в прямом смысле, что им в школе по-другому стали преподавать или что-то им стали говорить, что не говорили нам?
Учителя стали по-другому относиться к процессу обучения. Если раньше учитель считал своим долгом ребенка научить, чтобы ребенок понял, и пока ребенок не понял, учитель не оставлял его в покое. Вспомните, как это было. Дополнительные занятия. Я помню, как нам ставили факультатив в 6:30 утра зимой по алгебре, когда у нас поменялась учительница, и новая пришла и с ужасом поняла, что класс вообще находится в прострации, потому что предыдущий год учитель не соответствовал никаким вообще нормам, и ну, не учил, а занимались мы ерундой, скажем так. В 6 утра, в 6:30 утра мы занимались, заставляли успевающих учеников заниматься с отстающими. То есть такая была вот нагрузка общественная. Но тем не менее худо-бедно подтягивались ну, почти все. Сегодня учитель обозначает тему, может что-то о ней рассказать, и основная нагрузка ложится на родителей. Родители должны объяснить, если они не успевают сами, привлечь репетиторов. Сегодня практически все дети, даже в семьях со средним достатком, имеют репетиторов. Причем не только по профильным предметам, по которым ребенок пойдет дальше в вуз, а вообще ну, математика, русский основные, потому что ребенок сам не справляется. Я уверена в том, что дети не стали тупыми. Изменился подход к обучению.
Да, во многих школах даже считается правилом хорошего тона иметь репетиторов обязательно для чего-то.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, потом продолжим. У нас в гостях Ирина Волынец, глава Национального родительского комитета. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев. Никуда не переключайтесь, мы продолжим, будет еще интереснее.
Родительский вопрос. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. У нас в гостях Ирина Волынец, глава Национального родительского комитета и многодетная мать. Мать четверых детей, мать четверых школьников.
Да.
Да, вот это самое важное.
Я
да.
готовилась к нашему эфиру.
Вы проводили соцопрос?
Нет, в смысле, что четверо школьников.
Заблаговременно вы это сделали.
Все было только ради этого.
Мы говорим о том, почему детям становится все более скучно в школах. И мы говорили, начали эту тему в предыдущей части программы. И мне кажется, что проблема настолько комплексная, что мы вряд ли успели бы все так вот обсудить досконально в течение целого часа. Я предлагаю сосредоточиться на такой теме, как авторитет учителя, потому что, пожалуй, это самая важная сейчас проблема, когда дети... Просто погуглив, они могут узнать намного больше, чем из речи учителя, который вот там преподает какую-то тему, да, урока. Они просто открывают Google или Яндекс и находят все по этой теме, поправляют учителя. То есть авторитет многих педагогов довольно низкий сейчас.
Также они могут найти много интересного про учителя.
Да, про самого учителя.
Нужно понимать, что сегодня сами пласты сместились, вот эти вот, то, что раньше было монолитом, сегодня находятся в крайне подвешенном состоянии, потому что со школы, во-первых, снята воспитательная функция, а во-вторых, школа превратилась в некое такое учреждение, которое оказывает образовательные услуги. И учитель выступает как раз самым последним звеном в этой цепочке. То есть, по сути, исполнитель такой вот обслуживающий персонал.
Ну да, сервис такой. Да.
Есть у нас звонок 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Сергей из Екатеринбурга дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Я отец двоих детей. У меня дочка второй класс ходит, и сын седьмой класс. Вот. Но я еще и сын учителей, скажем так, в свое время. И вот у меня как бы такой вот момент, что да, действительно, вы затронули такой момент, что страшно, что человек не сдавший, не знающий какой-то предмет, там когда-то потом в будущем станет там типа дворником и все такое. И иногда я тоже как бы такие моменты допускаю в общении с детьми, но я считаю, что это очень неправильно, но с меня уже это не вырвать, потому что я уже взрослый.
Ну, вас так учили сейчас... просто самого, да.
Да, потому что да. А я сейчас как бы тоже понимаю, что жить-то ведь можно и вообще без образования, скажем так, по большому счету-то.
Да, а троечники иногда в жизни добиваются гораздо большего, чем отличники.
Да,
причем
я,
очень
я
часто.
Я сам как бы отношусь к этой же категории, там, у меня там свой бизнес, там, все такое, да.
А вы были троечником в школе?
Нет, я был вообще, мне нельзя было быть, я должен был быть отличником, потому что у меня родители учителя, я должен был показывать пример.
Да, двойная ответственность была, да.
Да, я закончил институт, там легко, скажем так. Но мне больше всего понравился вот, именно в институте, когда был выбор предметов, и преподаватели преподавали так, что было интересно. А вот в школе, действительно, надо дать только базу какую-то, прям низшую такую базу, и детям надо дать свободу. И чтобы они как бы искали авторитетного учителя сами для себя.
Спасибо, спасибо. Кстати, очень хороший тезис. Детям надо дать свободу.
Ну, дается свобода. В старших классах, в некоторых школах уже есть такие вот модули, да. То есть ты набираешь себе курсы по разным предметам и просто потом, то есть ты должен набрать определенную какую-то базу там. Там, условно, 10 модулей. И все, и ты как бы, ты сдаешь все, ты освоил эти предметы, тебе ставят оценки.
А я сильно сомневаюсь, что пусть даже старший школьник в 10-11 классе в состоянии выбрать то, что ему действительно будет необходимо.
Скорее, он выберет то, что... Как вы думаете, в состоянии ли выбрать родители? У нас по закону об образовании родители имеют право вообще выбирать вариант программы обучения, которую они хотели бы видеть для своих детей. А вот то, насколько фактически это делают в школах, обсуждают ли с ними на собраниях, да, ежегодных эту программу, я думаю, что ответ очевиден.
Они как минимум выбирают класс, там, ну, условно, математический или гуманитарный, это уже выбор, да. Да, на самом деле и школьники, и сами, и родители не могут понять, кем станет этот вот ребенок, ребенок, кем подросток вырастет. В 17 лет даже невозможно определиться, а уж что говорить там про 14-15 лет.
Но даже люди взрослые совершенно могут полностью изменить направление своей деятельности.
Да, на втором курсе университета уже это происходит у многих. Вот.
Что касается, мы вернемся тогда к авторитету учителей, тем более, что по тому же самому опросу, по опросу Общероссийского народного фронта, 42% опрошенных школьников, опрашивали-то школьников, 42% считают, что учителя должны быть авторитетом для учащихся. Ну, да. Не тот ли это, не показатель ли это, не запрос ли это на то, что действительно это необходимо?
Да, они тоже видят эту проблему, естественно. И там, кстати, интересно про компьютер. Многие отвечают, что совершенно не обязательно, чтобы все преподавалось с помощью компьютера. Они готовы воспринимать информацию и от живого человека. Иногда это даже интереснее.
Почему наши учителя зачастую перестают быть авторитетами для учеников?
Вообще, надо посмотреть, как был сформулирован вопрос. То, что школьники заявляют о том, что учитель должен быть в авторитете, это не обозначает, что они не уважают своих учителей. Может быть, наоборот, уважая учителей, они таким образом формулируют свой ответ. Но, конечно же, сегодня учитель оказался между двух огней. То есть то, что раньше было совершенно нельзя, и родители шли на собрание там, в какой-то там, недавнем прошлом, там, 10 лет назад, и трепетали, не дай бог, учитель сделает какие-то замечания в присутствии других родителей, то или без присутствия других родителей, то сегодня родитель по поводу и без может написать заявление в прокуратуру, даже не директору школы, президенту Российской Федерации, в Рособорнадзор и так далее, вместо того, чтобы просто подойти и по-человечески поговорить. Сегодня учитель, если оказался вдруг замешан в таком конфликте, очень часто оказывается без работы, потому что руководство школы, когда особенно конфликт поддерживают СМИ, выносят это все на всеобщее обсуждение, руководство школы старается избавиться от этого педагога,
чтобы скорее.
И что мы видим, что абсолютно разочаровавшиеся в профессии молодые люди или учителя уже со стажем, которые оказываются на улице, потому что с этим волчьим билетом потом невозможно найти работу по специальности, и желания уже дальше работать в этом направлении нет. Поэтому о каком авторитете учителя мы можем говорить, если он всегда во всем виноват?
Ну, тем более, что вот буквально на днях Ольга Васильева, глава Министерства просвещения, как раз сказала о том, чтобы родители не подрывали авторитет учителя, обсуждая его дома. Это вообще как понимать?
Ну, конечно, когда родители позволяют себе в присутствии ребенка критиковать вообще любого другого человека, тем более учителя, априори учитель не пользуется авторитетом у этого ребенка, потому что родители – это непререкаемый авторитет. Если они позволяют себе негативные высказывания даже о том учителе, который, может быть, этого заслуживает, ребенок не будет воспринимать нормально ту информацию, на которую дает учитель. Поэтому нужно трижды подумать перед тем, как сказать какое-то бранное слово об учителя, и не выносить этот конфликт в присутствии ребенка. То есть можно решить вопрос с администрацией школы, если действительно есть претензии к этому учителю. Но, конечно, в идеале сначала постараться отношения уладить в межличностных отношениях. Если вы понимаете, что учитель не идет навстречу, что он какие-то свои принципы будет защищать больше, чем истину, конечно, нужно решать вопрос, опять-таки, в юридической плоскости. Настраивая ребенка против учителя, вы только усугубляете конфликт. Это надо понимать.
Это проблема учителей, проблема администрации или проблема родителей?
Сегодня мы все являемся частью внешнего мира. Да? То есть, когда информационно открыто абсолютно все, дети являются отражением внутреннего мира родителей. Учителя, к сожалению, не святые люди, которые спустились к нам с облака и должны соответствовать тем критериям, которым должен соответствовать учитель с заглавной буквы. Поэтому мы получаем то, в общем-то, к чему стремимся. Сегодня в педагогические вузы большинство абитуриентов идут по остаточному принципу. Почему? Потому что профессия учителя не престижна. За исключением Москвы и крупных городов, она низкооплачиваема. И те, кто не добрал баллов ЕГЭ для поступления на престижный какой-то факультет, в престижный вуз, идут педагогически, надеясь в тайне души никогда не работать в школе. И когда уже эти выпускники вузов не нашли работу там, в той части, в которой бы они хотели, они вынуждены идти работать в школу. И мы получаем вот то качество преподавательского состава, которое совершенно не читала Макаренко. Кстати, в наших педагогических вузах есть еще одна огромная проблема. Это сокращение непосредственно уроков педагогики, часов педагогики, на которых объясняются особенности детской психологии. То есть, по сути, получается профессионал, который не умеет работать с детьми – недостаточно просто любить детей, надо знать, как правильно с ними обращаться, потому что детская психика имеет свои особенности, отличается очень от взрослой.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали, с опроса Общероссийского народного фронта, 48% опрошенных школьников сказали, что им недостаточно интересных уроков. Другими словами, учиться им скучно.
Да.
Потому что учитель плохо объясняет, потому что складывать что-то или вычитать что-то из чего-то, или выписывать какие-то кругали, ну, просто ну, красиво.
Абстрактные это... темы ни о чем, ну, вернее, они о чем-то, но очень слишком абстрактно, без применения к реальной жизни, это очень скучно и невозможно воспринять.
Ну, плюс клиповое мышление, когда дети в компьютерных играх, когда они смотрят какой-то интерактив, постоянно в чем-то участвуют, просто сидеть и писать вот эти вот палочки, галочки, конечно, скучно. То есть у учителя очень конкуренция серьезная в виде тех гаджетов, да, в виде тех медиа, которые есть сегодня.
Ну да, зашумленность информационная.
Это значит, надо меняться. Надо меняться школе, надо меняться учителям непосредственно и...
родителям, ну... нам с вами. Тоже надо поменяться бы уже, да.
В какую сторону?
Ну, как ты знаешь, меньше обсуждать учителей на самом деле, или обсуждать это, делая, ну, как бы объективно, да, то есть выслушивать точку зрения и учителя, и ученика, не всегда поддерживать только своего вот отпрыска, который может и соврать на самом деле.
Дети, да. кстати, очень часто врут, выгораживают себя, но дети это тоже люди.
Кстати, Министерство просвещения немножко меняется, мы как раз с этого начнем следующую нашу часть.
Родительский вопрос.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Родительский вопрос.
Совсем немножко, побудем хулиганами, и все. Ну, раз уж так получилось, а?
Раз сложилась ситуация, надо пользоваться ей.
Ромелы!
Может, это провокация, что ты им, я мало верю. Ну, при чем здесь провокация? Зверь выходит на ловца. Раз сложилась ситуация, так используй до конца.
Ну, я думаю, узнали. Это фрагмент из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина». Не просто так мы его вам поставили. Ну, давайте для начала я напомню, что у нас в студии Ирина Волынец, глава Национального родительского комитета. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев. Раз сложилась ситуация, так используй до конца. Вот ситуация сложилась у Министерства просвещения, которое, собственно, которое является таким отражением нашего образования, которое наши школьники считают скучным, соответственно, многие Министерства просвещения считают скучным. А нет, все не так просто. Министерство просвещения...
умеет шутить.
Да, они словили волну, потому что кто-то начал в интернете распространять слухи о том, что якобы уже совсем скоро, буквально с 2020 года, алфавит у нас потеряет несколько букв. Их будет 26. Угу. Исчезнут «ы» и твердый знак, вместо них будет употребляться исключительно мягкий знак. Буквы «ё», соответственно, не будет, потому что кому она нужна, все пишем через «е». А вместо букв «ц», «х», «че», «ша», «ща» будет введена новая буква, а какая еще непонятно, потому что пока еще там придумают. И так далее, и так далее. Соответственно, кто-то понял, что это шутка, кто-то подумал, что это совершенно серьезно, и в Министерство просвещения Российской Федерации написали запрос. А Министерство просвещения Российской Федерации взяло и ответило на этот запрос. Давайте услышим, что ответило.
Сообщаем, что помимо перехода к 2020 году на алфавит, содержащий 26 букв, в рамках концепции упрощения норм русского языка, Минпросвещение России планирует к 2033 году полностью перейти на алфавит, состоящий исключительно из согласных букв, обозначив твердость позиции для всех несогласных. Кроме того, министерством утвержден новый образец школьной формы, рекомендованный для внедрения в общеобразовательные организации. Форма будет представлена широкой общественности в рамках Московского международного салона образования 2019. В новый комплект одежды войдут такие предметы исторического гардероба, как лапти, косоворотка, кокошник и сарафан. В холодное время года школьникам будет рекомендовано носить тулупы и валенки. Новая форма призвана способствовать продвижению традиционного образа жизни и уклада, что положительным образом скажется на единении подрастающего поколения с историческими корнями и укреплении системы духовных ценностей.
Письмо Министерства просвещения в адрес редакции сатирического издания «Панорама» за подписью не кого-нибудь, а директора Департамента международного сотрудничества и связи с общественностью господина Емельянова. У нас есть на сайте kp.ru, зайдите, посмотрите.
Да, не официальный думать, документ,
это...
да.
Не думать, что это фейк какой-то. Шутить умеют.
Это не фейк, но это шутка. Те, кто нас слушает, должны понимать. Это... шутка. Так пошутило министерство. Никто не будет косоворотки вводить. Ну, согласитесь, звучит очень смешно. Это был ответ на фейк-ньюс. Вот.
Перевел на русский язык. Да, министерство обязано, конечно, давать ответ. И вообще, лапти, мне кажется, это очень интересно. Да, и как это будет способствовать национальному самосознанию, ну, тоже, конечно, большой вопрос. Но меня, конечно, больше задела новость про буквы, потому что буквы «ё» фактически уже и нет. То есть она только произносится, а в печатных изданиях точечки не ставятся, пишется буква «е». И это, кстати, очень обедняет язык.
Ну, здесь ну, не
многие, поспоришь. Многие и буквы, половину букв не используют. На самом деле, если русский человек, русскому человеку написать...
Нет, но мы показать... не имеем в виду, когда люди не выговаривают буквы.
Можно показать, русскому человеку показать, если слово без согласных букв, одни согласные, он поймет, что написано. Есть такой эффект, да?
Даже если буквы будут стоять в разной, не в той последовательности, в которой они должны быть, наш мозг тоже воспринимает эту информацию.
Это уже сложнее будет.
Мы не читаем, вот чем отличается работа корректора, да, например, в редакции от просто читателя, потому что он именно читает по буквам, а мы видим слово целиком. Иногда даже некоторые видят страницу текста целиком, узнавая слова.
А, вот моя любимая история, когда сыну показываешь, ну вот где у тебя здесь ошибка? У тебя вот это слово написано неправильно, ищи ошибку. 10 раз прочитает, и вроде все правильно. А потом, когда начинает по буквам читать, там все по-другому.
Да, вычитка.
Давайте дальше. Еще одна тема есть, которую надо обсудить.
Более серьезная уже, да.
Да. Здесь, к сожалению, уже не шутки.
И прям политика.
Да. В Крыму разгорелся скандал из-за выхода нового учебного пособия по истории полуострова. Соответственно, ну, в республике решили, да, что нужен нам свой учебник истории. Это учебное пособие. Это не учебник.
Да, это не
вместо...
учебник,
утвержденный обязательно. Ну, это, наверное, на истории родного края. То есть в каждом регионе есть история родного края, и там изучается история вот того региона.
Речь идет об издании «История Крыма. 10 класс». Учебное пособие для общеобразовательных организаций, тираж которого составил чуть больше 11 тысяч экземпляров. Оно даже уже поступило в школы и библиотеки полуострова. Но. Депутат Госдумы Руслан Бальбек выпустил такое обращение. В этом учебнике есть целая глава в разделе о Великой Отечественной войне, в которой приводятся какие-то сомнительные рассказы о якобы массовой лояльности крымских татар к оккупантам. История нашего государства соткана из многочисленных спорных событий, и вопросы предательства – это не позор какой-то нации, это личное ничтожество тех граждан, которые добровольно перешли на службу к фашистам. Вот здесь вопрос, который волнует очень многих. Мы накануне опрашивали экспертов, задавали им вопросы, а нужно ли в школьном курсе преподавать, давать правду, пусть даже иногда сомнительную. И давайте сейчас услышим тех, кто нам отвечал. Ну, в частности, мы спросили это у Лии Демаковой, это учитель года 2017 года, учитель истории.
Несомнительную, я поправлю тебя немножко, извини.
Спорную,
да, правду, о которой многие спорят до сих пор, несмотря на то, что прошло довольно много лет после той войны. Вот. Там просто был такой пассаж. Общая численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек. То есть, на самом деле, это массово. Это не единичный случай. Как говорит депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Но это как раз и вызвало те последствия, которые так не хочется сейчас вспоминать.
Да, ну нужно просто понимать, что в Крыму довольно такая, ну, неспокойная ситуация, да, вот там есть активные очень татары, которые очень активно, опять-таки, прошу прощения за повтор, выступают за то, что они не настолько плохие, как о них думают некоторые, скажем так.
Ну, давайте сейчас услышим Илью Демакову, это учитель года России, как я уже сказал, 17-го года, преподаватель истории, то есть это его профиль непосредственный, что нам говорит он.
Вообще любой вопрос интерпретации, в том, что касается исторической науки или преподавания истории, это всегда вопрос скорее публицистики и вопрос, ну, такого, скажем, частного мнения. Само преподавание истории, как и любого другого предмета, оно все-таки завязано на научную базу, такого пространства для интерпретации, следовательно, и для вот таких спорных толкований, как я думаю, в школьном курсе нет. Задача учителя – обозначить эти явления, объяснить сами эти понятия, коллаборационизм, в частности, как понятие, ну и, допустим, вот проиллюстрировать его таким примером, как тот, о котором мы говорим.
Это был Илья Димаков, учитель года 2017-го, преподаватель истории. Еще мы связались с помощником зампреда Комитета Госдумы по науке и образованию Сергеем Комковым. Что он говорит про, скажем так, неудобную правду? Здесь я вот эту неудобную правду ставлю в кавычки.
Я вообще против самого термина «неудобная историческая правда», потому что историю нельзя переписывать и нельзя ее интерпретировать. Значит, я много лет преподавал сам в школе историю и всегда детям говорил, что историю можно потом делать своими действиями, но переписывать то, что сделано нашими предками, уже нельзя.
Это был Сергей Комков, помощник зампреда Комитета Госдумы по науке и образованию. Переписывать нельзя, да, говорит нам наш эксперт, но нужно ли давать?
Да, вопрос очень сложный, и нужно аккуратно вообще, ну, такие проблемы разбирать. В рамках предвыборной кампании на президентских выборах, когда я баллотировалась в прошлом году в президенты, я посетила в том числе и Крым, и общалась и с крымскими татарами, и с теми, кто до сих пор не может эту ситуацию принять, которая произошла в годы войны. Это огромная боль и трагедия народа, это нужно понимать. Здесь я согласна с Комковым, что нет такого понятия, не может быть, как неудобная правда. Есть факты, и не рассказывать о них детям было бы неправильно. Интерпретировать эту правду, конечно, нужно очень аккуратно. Но, опять-таки, я подчеркиваю, что национальный вопрос, да, вопрос религии и ряд других вопросов, есть такие темы, которые всегда будут вызывать огромный общественный резонанс. И нужно найти ту форму работы с этой информацией, которая будет объединять наши народы, которая будет объединять наших детей, настраивать их интерес к изучению истории, а не служить камнем преткновения. Поэтому не рассказывать детям неправильно, они все равно об этом узнают. И то, как они об этом узнают, каким образом, может повлиять на их самосознание и вообще на будущее, на всю их будущую жизнь. Поэтому то, что они не услышали на уроке, обязательно в их голове останется, но, возможно, в еще более искаженной форме. Поэтому здесь есть исторические документы, которые подтверждают этот факт. Не обозначает совершенно, что эти исторические документы нужно скрывать. Поэтому говорить об этом нужно, и учитель должен прилагать усилия, опять вот мы говорим «должен-должно», какие у него для этого инструменты. Учитель должен все-таки прилагать усилия для того, чтобы эта информация пошла на благо детям. Но
Наверное, учитель должен сам для начала для себя осознать, да, что ты должен давать детям факты безоценочно. А они не дураки, они сами поймут, кто там что куда пошел, да, в какую сторону. Вот. Если было действительно такое количество татар в Крыму, которые встречали, наверняка были и украинцы, и русские тоже, которые встречали.
Конечно.
Мы сейчас говорим о том, что более массово это происходило среди татарского населения.
Но опять-таки учитель может ответить на вопросы учеников уже просто как человек, то есть что он думает об этом.
Если учитель
пользуется авторитетом, и его спросили школьники, что вот Иван Иванович, а вот как вы сами считаете? И он ответит им, это неэтично отвечать
на этот
вопрос.
Послушайте, а если Иван Иванович националист, такой радикальный, и что?
А если Иван Иванович националист, то он даже если он будет учителем математики или физкультуры, он свое мнение обязательно скажет. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что нам нужно готовить учителей тщательно, да, и отбирать, тем более на такой предмет, как история, нужно лучших из лучших, ведь не зря в большинстве школ именно директор преподает предмет истории, потому что это должен быть достаточно мудрый человек, который будет не сеять рознь, а пробуждать интерес пробуждать интерес к предмету у детей. Поэтому тот, кто осведомлен, он вооружен. Знание – это сила. Поэтому я за то, чтобы наших детей вооружать истинными знаниями, а не какими-то псевдоинтерпретациями, кто во что гораст.
А мы будем надеяться, что вооружать вот этими знаниями будут учителя нового поколения, ну или действующие учителя, которые пройдут небольшую реформацию, по крайней мере, внутри себя. Ирина Волынец у нас была в студии, глава Национального городского комитета, Валентин Алфимов и Андрей Рябцев. Спасибо, что были с нами, друзья.
Родительский вопрос.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Хоть он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.